Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Реакция на приостановку членства Узбекистана в ОДКБ. Законопроект об ужесточении правил работы в России некоммерческих организаций. Итоги саммита Европейского Союза. Проигрыш Германии в полуфинале Евро, рубрика «Олимпиада» в Лондоне, обратный отчет, полемика в Соединенных Штатах по поводу предложенной Бараком Обамой реформы системы медицинского страхования. Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час программы «Время свободы». Власти Узбекистана приняли решение выйти из организации договора о коллективной безопасности. Секретариат ОДКБ уже получил ноту из Министерства иностранных дел страны. Эксперты называют несколько причин, почему Узбекистан прекращает сотрудничество с ОДКБ. Одна из главных – несогласие узбекских властей со стратегическими планами организации в отношении Афганистана. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Официальный документ Министерства иностранных дел Узбекистана о приостановлении членства в ОДКБ был составлен неделю назад. Накануне ноту получило руководство организации, и сейчас, как заявили в пресс-службе ОДКБ, проводится правовая оценка поступивших документов. Независимый политолог из Узбекистана Абдухамид Пулатов решение властей страны выйти из ОДКБ назвал неожиданным. Напомнил, что уже однажды подобное случалось, но в 2006 году, после вооруженного конфликта в Андижане, Каримов вновь присоединил Узбекистан к организации договора о коллективной безопасности.
В 1999 году, когда Каримов вышел из ОДКБ, после Андижанских событий, вынужден был обратно прийти, целовать ноги Путина и вступить. Ну, видимо, такие условия были. Сейчас выжил момент, опять видно. ЕДСМ, может быть, что-нибудь обещал. Да. Не исключена возможность через пару лет снова прибежит к дяде Володе. ОДКБ там по себе-то это декоративная такая организация.
По мнению Абдулхамида Пулатова, выход Узбекистана из ОДКБ не скажется на отношениях Москвы и Ташкента. Ответственный редактор газеты «Независимое военное обозрение» Виктор Литовкин напоминает, что членство Узбекистана в ОДКБ было формальным. В учениях узбекские военные не участвовали, документы страна подписывала не все, и теперь, как выяснилось, недовольны были еще и стратегическими планами организации.
Это действительно шло к тому, уже это не первый раз. Ислам Каримов выходит из ОДКБ, это у него такой каприз очередной. Дело в том, что Узбекистан поддерживал далеко не все решения ОДКБ, не участвовал никогда в антитеррористических учениях, которые проводила ОДКБ, не подписывал многие документы, которые выпускались ОДКБ, и вообще вел себя, мягко говоря, отстраненно от многих решений, которые принимались ОДКБ. Ну, например, не выделял свои подразделения в коллективные силы быстрого реагирования.
Но как-то вот объясняли так, это?
Объяснял Ислам Каримов или его подчиненные тем, что из-за специфики их положения. Но я думаю, что сейчас, когда ОДКБ приняло решение о том, что иностранные базы могут размещаться на территории государств, входящего в ОДКБ, только с одобрения всех стран ОДКБ, им тем более это стало невыгодно. Американцы будут выводить свои войска из Афганистана, НАТО будет выводить свои войска из Афганистана. Есть предложение о том, чтобы подарить вооружение, боевую технику, которая будет выводиться оттуда тем странам, через которые они будут выводиться. И уже есть возражение секретариата ОДКБ по этому поводу, что такие решения тоже принимаются только консенсусом. В Узбекистане это стало невыгодно. Он собирается наладить отношения не только с Соединенными Штатами, может быть, разместить базы США или НАТО на своей территории, но и будущим руководством Афганистана. Но я думаю, что для Ислама Каримова это самоубийственное решение, недальновидное, потому что американцы известны тем, что они не прощают руководителям государств, с которыми они, в кавычках говорят, дружат всякие нарушения прав человека, отход от демократических принципов. А в Узбекистане это сплошь и рядом, так что оранжевая революция какая-нибудь может ожидать Ислама Каримова в любой момент. Он уже один раз поплатился подобными вещами после событий в Андижане.
А будущего ОДКБ, может быть, еще кто-то уже готовится на выход? Таджикистан, да. Киргизия,
Узбекистан не собирается выходить. Понимаете, все дело в том, что власть в этих республиках, в Киргизии, в Таджикистане, в Узбекистане, во многом держится еще и на поддержке России.
Пока УДКБ теряет только одного члена.
Но я думаю, что пока теряет на время. Еще не исключено, что Ислам Каримов может опять вернуться, как он уже возвращался в УДКБ.
А примут?
Ну, почему нет? Приняли уже один раз, почему второй раз не примут?
Заявил в интервью «Радио Свобода» военный обозреватель Виктор Литовкин. Заместитель директора Института стран СНГ, российский политолог Владимир Жарихин, напоминает, что и в истории НАТО был случай, когда страна покидала Союз. В 1966 году такое решение приняли власти Франции. То, что Узбекистан покидает ОДКБ, может даже принести пользу этой организации, говорит эксперт.
Когда Узбекистан в 99 году вышел из ОДКБ, потом в 2006 году обратно вернулся, это членство было как некий вызов Соединенным Штатам и Европе, которые критиковали в тот момент Узбекистан за антизам. Но реального участия Узбекистан не принимал в деятельности организации, скажем так, это если брать аналоги вроде Франции в НАТО времен Де Голля. И поэтому, когда сейчас вышел, с одной стороны, конечно, это где-то поперек стремления России интенсифицировать интеграционный процесс на постсоветском пространстве. Но с другой стороны, в конце концов, выход Узбекистана из ОДКБ, а вот ОДКБ, как и в НАТО, решение принимается консенсусом, единством голосов, может позволить, наконец, наиболее активным странам, состоящим в этой организации, заняться реальным интенсифицированием деятельности организации.
На ваш взгляд, насколько успешным может быть сотрудничество Узбекистана с Соединенными Штатами и НАТО? Считается, это одна из главных причин, почему Узбекистан покидает ОДКБ.
Конечно, очень многое в мире определяют такие державы, как Россия, Соединенные Штаты, Евросоюз. Но есть и собственные проблемы той же самой Центральной Азии, которая не ограничивается взаимоотношениями с этими центрами мировой силы. Там очень непростые отношения между Узбекистаном с одной стороны и Киргизией, и Таджикистаном с другой в части использования водных ресурсов. Доходят вплоть до столкновений. Менее афишируемые, но тоже очень непростые взаимоотношения конкуренции за лидерство в Центральной Азии между Узбекистаном и Казахстаном. А это все страны ОДКБ. Поэтому выход из ОДКБ был связан не только с желанием там потратить Соединенным Штатам, он связан и с внутренними, внутри центральноазиатскими причинами.
Можно сказать, что геополитическая карта Азии после решения руководства Узбекистана покинуть ОДКБ фактически не меняется?
Можно сказать, что она меняется и будет меняться дальше, но скорее не в связи с этим конкретным решением, а с тем решением, которое было принято несколько раньше, которое влияет на всю ситуацию в Центральной Азии, это решение о выводе союзных войск, войск НАТО из Афганистана.
Организация договора о коллективной безопасности была создана в 1992 году руководителями нескольких стран бывшего СССР как военно-политический союз. В разное время в нее входили от 6 до 9 государств. Сейчас членами ОДКБ являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России может ввести уголовное наказание за отказ российской некоммерческой организации, получающей гранты из-за рубежа, предоставить документы для включения ее в реестр так называемых иностранных агентов. Гражданские активисты провели в Москве пикет возле здания Следственного комитета. Как сообщается, их требования были освобождение арестованных по делу о событиях 6 мая на Болотной площади, а также отставка главы ведомства Александра Бастрыкина. Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что ему и его коллегам угрожали убийством из России с тех пор, как он стал заниматься делом юриста фонда Сергея Магнитского, умершего в московском СИЗО. Европейские фондовые рынки открылись ростом на фоне договоренности о мерах борьбы с долговым кризисом, достигнутых на саммите ЕС в Брюсселе. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников и его гость, чрезвычайный полномочный посол Грузии на Украине Григол Катамадзе. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Возвращаемся к одной из центральных российских новостей сегодняшнего дня. Депутаты от партии «Единая Россия» вносят в Государственную Думу законопроект, ужесточающий правила работы российских некоммерческих организаций, которые занимаются политической деятельностью и финансируются из-за рубежа. Правозащитники будут просить наложить вето на этот закон. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Один из авторов этого законопроекта – депутат Государственной Думы от «Единой России» Александр Сидякин. Он известен как один из инициаторов противоречивого закона о митингах, увеличившего штрафы за нарушения во время массовых мероприятий. Новый законопроект «Единой России» касается некоммерческих организаций, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Депутаты предлагают присвоить им статус иностранных агентов. Вот что Александр Сидякин рассказал радио «Свобода».
В данном случае мы ведем речь о таких НКО, которые занимаются политической деятельностью на территории Российской Федерации и при этом получают имущество или денежные средства от иностранных и международных организаций, юрлиц и иностранных граждан. Никаких дополнительных ограничений этим законопроектом для таких НКО не вводится. Мы предполагаем лишь, что раз в полгода они будут давать отчетность, они будут сообщать о количестве денежных средств, полученных в качестве помощи, будут говорить о составе своих руководящих органов. Эта информация будет раскрываться, доводиться до граждан Российской Федерации.
По задумке авторов законопроекта, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранных агентов, должны будут зарегистрироваться в специальном реестре Министерства юстиции. Если же НКО, которые фактически будут признаны иностранными агентами, не зарегистрируются, то их деятельность будет приостановлена на полгода. Кроме этого, Министерство юстиции получит дополнительные возможности для внеплановых проверок таких организаций, если поступит заявление от граждан или появятся публикации в средствах массовой информации о признаках экстремизма в их деятельности, сообщает газета «Ведомости». Если же отчеты организаций будут неполными или искаженными, то это грозит для них штрафом до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 1 миллиона рублей для юридических. Поправки коснутся Уголовного кодекса. За несоблюдение нового законодательства может грозить лишение свободы на срок до 4 лет. Ирина Яровая, глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, которая также является автором этого законопроекта, заявила, что подобная инициатива направлена на обеспечение открытости и публичности в деятельности некоммерческих организаций. По мнению же Елены Панфиловой, директора Московского отделения Центра антикоррупционных исследований Transparency International, действующего законодательства вполне достаточно, чтобы получать информацию о деятельности организаций.
Существующий на данный момент законодатель вполне удовлетворяет всем потребностям прозрачности, потому что источники своего финансирования, объемы своего финансирования, цели, на которые это финансирование используется, все общественные организации, ну, которые реально ведут свою деятельность, ежегодно сдают Минюст, это размещается на сайте Минюста, и в обязательном порядке, согласно требованиям законодательства, размещается на сайтах самих организаций. Поэтому, мне кажется, это больше политическая цель.
Считает Елена Панфилова. Глава одной из старейших правозащитных организаций Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева убеждена, что инициатива «Единой России» есть не что иное, как попытка опозорить российские организации, финансируемые из-за рубежа.
Закон этот принимается с подлой целью, чтобы можно было говорить по телевизору. Вот видите, они сами говорят, что они агенты иностранных государств. Какая-то часть наших граждан легковерно будет доверять тому, что говорить телевидение и думать, что правозащитники – это какие-то их враги, которые работают на интересы враждебных государств.
Людмила Алексеева также сообщила, что в случае, если законопроект будет принят в Государственной Думе и в Совете Федерации, она будет просить наложить на него вето президента России Владимира Путина. По словам политолога Марка Урнова, в законопроекте нет четко прописанных критериев, а его принятие «Единая Россия» инициирует, чтобы иметь возможность дискредитировать неугодные организации. По предварительной информации, отчитываться перед государством должны будут некоммерческие организации, получившие гранты, размер которых равен или превышает 200 тысяч рублей. Наталья Джанпаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской прессы. Верховный суд России считает, что граждане имеют право оказывать сопротивление сотрудникам полиции, незаконно применяющим силу. Об этом говорится в проекте постановления Пленума, посвященного практике применения законодательства о необходимой обороне, который обсуждался вчера в Верховном суде. Публикации на эту тему и точку зрения эксперта представит Валерия Шабаева.
Граждане имеют право на применение активных мер защиты и против преступных действий должностных лиц, например, допустима защита от заведомо незаконного применения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов, говорится в документе. Одновременно суд уточнил, что необходимой обороной не может считаться защита от правомерных действий должностных лиц, даже если они сопряжены с причинением вреда, например, применение в установленных законом случаях силы сотрудниками полиции при обеспечении общественного порядка. Тем не менее, новая трактовка вызвала активные возражения со стороны МВД. Замминистра Игоря Зубова, присутствовавшего на обсуждении, беспокоит тенденция закрепления в массовом сознании установки на допустимость активного сопротивления законным действиям органов правопорядка. По его мнению, акцентирование внимания на таком праве граждан однозначно спровоцирует конфликты при правомерном применении правоохранительными органами физической силы в различных ситуациях, включая пресечение несанкционированных массовых мероприятий. В связи с этим Зубов прогнозирует рост обращений в суды, в том числе в международные. Генеральная прокуратура позицию Верховного суда поддержала. «Пусть даже задержан человек, но если над ним издеваются, это не должно остаться безответным», заявил замгенпрокурора Сабир Кехлеров. Однако в предложенной судом формулировке, по его мнению, заложена мина. Непонятно, кто и каким образом будет определять, что действия милиционера являются заведомо незаконными. Бурную дискуссию вызвали и разъяснения Верховного суда по поводу того, что следует считать общественно опасным посягательством, в случае которого возникает право на необходимую оборону. Речь идет о действиях, представляющих реальную опасность для жизни обороняющегося или другого человека, настаивает Верховный суд. Например, применение оружия, взрыв, поджог, удушение, длительное удержание головы потерпевшего под водой, сталкивание с высоты. Но если вы слышите, что ночью кто-то лезет в ваш дом, нужно ли ждать, пока вас начнут душить, интересовался Кехлеров. Следует уточнить и даже расширить перечень общественно опасных посягательств, согласился замминистра юстиции Юрий Любимов. Также Верховный суд может разрешить распространить правила необходимой обороны на попытки граждан защитить свое имущество с помощью автоматических ловушек, капканов и взрывных устройств. Юрий Любимов отметил, что с 90-х годов граждане превратились в ворошиловских стрелков, вынужденных защищать себя самостоятельно, тогда как это должно делать государство. Поддержал пленум в этом вопросе и заместитель генпрокурора Сабир Кехлеров. Однако, если причиненный вред не соответствовал опасности посягательства, то установка ловушки может быть квалифицирована как превышение пределов необходимой обороны. Адвокат, член Общественной палаты России Елена Лукьянова считает готовящееся постановление Верховного суда весьма актуальным.
Необходимая оборона ведь очень тонкий вопрос. И всегда очень трудно в суде найти вот эту грань, где превышен предел, где не превышен предел. Поэтому сейчас вот в таких обострившихся условиях было бы, конечно, очень важно, чтобы Пленум Верховного Суда разъяснил судам, как применять законодательство в случае столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.
А вот этот пункт о заведомо незаконном применении силы со стороны этих самых сотрудников...
Ну, сложный пункт. Что значит заведомо? Вот это всегда будет вот эта заведомость. Трудно доказываться. Ну, а по-другому-то как? Ну, а что делать? Они нарушают закон о полиции, если начинают лупцевать. Само доказывание очень будет сложное. Значит, надо фиксировать, да, кто первый начал, оборонялся, не оборонялся полицейский, нападал. Ну, хотя бы так. Судам сказать, что в таких случаях не всегда виноват гражданин. Я считаю, что это очень важно.
Елена Лукьянова отметила при этом, что сейчас суды не приобщают представляемые доказательства.
Я собираюсь встречаться с Вячеславом Михайловичем Лебедем, обсуждать с ним три вопроса. Это вопрос о приобщении доказательств, вопрос об экспертизах и вопрос об опознании. Потому что у нас какая-то большая очень беда на сегодняшний день с этими вещами и вследствие в суде. Идет злоупотребление экспертизами, недостоверное опознание, потом суды все это проштамповывают. Вот это очень важный вопрос. О допустимых доказательствах, о приобщении доказательств дела, о правах защиты, представлять свои собственные доказательства, вести свое собственное расследование. Вот сейчас это очень важно. И, к сожалению, мы здесь очень сильно спотыкаемся.
Это была точка зрения адвоката, члена Общественной палаты России Елены Лукьяновой. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Отвлечемся от политики, поговорим немного о спорте. Сборная Германии по футболу, которую многие считали фаворитами на проходящем сейчас чемпионате Европы по футболу, в полуфинале неожиданно для этих людей потерпела поражение от команды Италии. Об этом поражении говорит спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Сборная Италии вышла в финал, победив Германию со счетом 2-1. Но этот один гол сборной Германии был забит в самом конце матча с довольно сомнительного 11-метрового. И это означает, что по игре итальянцы немцев переиграли, ну, почти что вчистую. А ведь до игры в победе Германии не сомневались, разве что итальянские болельщики. Очень сильную команду сотворил ее главный тренер Йоахим Лев. У сборной Германии в активе третье место чемпионата мира, полуфинал чемпионата Европы. Здесь, напомню, третье место не разыгрывается. И неплохие перспективы на будущее, если, конечно, под горячую руку Йоахим Лев не будет уволен со своего поста. Команду-то все-таки он создал хорошую. Но для этой сборной Германии полуфинал чемпионата Европы – это страшная неудача. Против Германии была и сама футбольная история. Это звучит странно, но до сих пор в официальных матчах Германия ни разу, заметьте, ни одного раза у Италии выиграть так и не смогла. Начиная с 1962 года команды провели на чемпионатах мира и Европы 7 матчей, вчерашний был 8-й. До вчерашнего дня 4 завершились в ничью, а 3 выиграли итальянцы, правда из них 2 в овертайме, то есть счет основного времени был также ничейным. Матч чемпионата мира 70-го года в Мексике, выигранный Италией со счетом 4-3, вообще признан лучшим в истории чемпионатов мира. А ведь еще был полуфинал чемпионата мира 2006 года, который Германия проиграла на своем поле в Дортмунде. И триумфальный для Италии финал чемпионата мира 82-го года в Испании. Тогда итальянцы, победив 3-1, в третий раз стали чемпионами мира. Вот такая история, явно не в пользу Германии. Ну и в 8-м матче Германия Италию также победить не смогла. На мой взгляд, виной тому стали два обстоятельства. Во-первых, показалось, что немцы были слишком уверены в своем преимуществе еще до начала игры. Поэтому они в защите сыграли очень слабо, бросив все силы на атаку. А второе обстоятельство имеет имя. Зовут его Марио Балотелли, свежеиспеченный чемпион Англии в составе Манчестер Сити. Нападающему сборной Италии только дали волю поиграть в отсутствие плотной опеки. Дважды использовал свой шанс, забил 2 очень красивых мяча. Марио не удержался и стянул футболку, показал публике свою великолепную мускулатуру. Первым ее оценил судья, строго по правилам показав Балотелли кражевую карточку. Все итальянцы ушли в оборону, немцы бросились вперед и оборону свою вообще забыли. Итальянцы могли забить третий мяч и забили его, правда, из офсайда, он был, не был засчитан. Ну, это буквально, я уже говорил, в самом конце Германия забила гол с пенальти, но уже сил на последний решающий штурм у нее просто не оказалось. Таким образом, в финале первого в Киеве сыграют сборные Италии и Испании. Ну, а Польша простилась с чемпионатом Европы красочным церемонией на стадионе после матча. Ну, конечно, уже здесь было не до церемонии, Германия переживала, а Италия буйно ликовала.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России может ввести уголовное наказание за отказ российских некоммерческих организаций, получающих гранты из-за рубежа, предоставлять документы для включения их в реестр так называемых иностранных агентов. В Москве сегодня гражданские активисты провели согласованный властями пикет возле здания Следственного комитета. Среди требований активистов – освобождение людей, арестованных по делу о событиях 6 мая на Болотной площади, а также отставка главы ведомства Александра Бастрыкина. Глава Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что ему и его коллегам по фонду угрожают убийством из России с тех пор, как он стал заниматься делом юриста фонда Сергея Магнитского, умершего в московском СИЗО. Генеральный прокурор России просит Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного дела против депутата от КПРФ Владимира Бессонова. Европейские фондовые рынки открылись ростом на фоне договоренности о мерах борьбы с долговым кризисом, достигнутой на саммите ЕС в Брюсселе. Лидеры стран еврозоны договорились о дальнейшем укреплении валютного союза и неотложных мерах, призванных помочь Испании и Италии бороться с долговым кризисом. В Женеве сегодня проходят подготовительные консультации перед международной встречей по Сирии, которая откроется завтра. Прибывший в Женеву международный посланник Кофи Аннан выразил оптимизм относительно результатов переговоров. Тысячи египтян собираются на площади Тахрир в центре Каира. Как ожидается, к ним накануне своей инаугурации обратится с речью избранный президент Египта Мохаммад Мурси. Исламистское движение «Братья мусульмане» ранее призвало к массовой демонстрации в пятницу под лозунгом «День передачи власти». В Нью-Йорке сотрудники ФБР арестовали младшего брата Бернарда Мейдоффа, ранее приговоренного к 150 годам тюрьмы, за мошенничество в связи с созданием одной из крупнейших в истории финансовых пирамид. Питер Мейдофф сегодня предстанет перед судом в Манхэттене. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. И сейчас Игорь Померанцев рядом со мной в студии. Здравствуйте, Игорь. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Спасибо, что пригласили меня. Сразу несколько тем, но я бы выделил две темы. Во-первых, у меня передача «Три модели». Это не модели развития, это вот
не модели
машин. Да, это модели, вот имеющие отношение к бизнесу моды. Вообще, в представлении нормального человека это гламурный мир, но на самом деле этот гламурный мир, он относится только к небольшому числу моделей. Это так называемые супермодели. Вот там уже действительно астрономические гонорары.
А так это трудовая, тяжелая жизнь.
Сладкая жизнь. Вы знаете, я не поленился и даже посмотрел в бизнес-издание американское, очень авторитетное, Market Watch. Вот на каком месте эта профессия? Модель, она входит в 10 самых худших профессий в Соединенных Штатах. Там даже цифра приведена, $12 в час всего лишь за показ. Да, получают вот эти модели, почти все они где-то прирабатывают, подрабатывают, как правило, официантками и, как правило, очень несчастны. А наши модели – это бывшие, кстати, московские модели, поэтому они позволяют себе совершенно открыто, искренне рассказывать о своем прошлом. И это, так сказать, кухня. Я не могу сказать, что это грязная кухня, но это интересная кухня, ну, может быть, не самая чистая. И что еще у меня? А, помимо моделей, у меня еще передача «Немецкая душа», потому что я, не только русская душа вообще в мире существует. Так вот, «Немецкая душа» – это передача о русских немцах. И это главным образом их воспоминания о советском детстве. Это 40-е годы, 50-е годы. Там много всякого драматичного. Мне запомнился вот такой эпизод. Там женщина рассказывает, она была девочкой, 46-й год, 47-й год. А фамилия у нее была Трейман, да, немецкая фамилия. И она во дворе играла, она была жертвой, да, и ее, значит, все время обзывали по национальности. Ну, не по той национальности, которой она принадлежала, ее называли еврейкой, то есть в оскорбительном смысле. И вот эта девочка приходит к маме и говорит: «Мама, я еврейка?» А мама отвечает ей: «Нет». «Ну, а кто я?» А мать отвечает: «Знаешь что, если спросят, говори, что ты еврейка». И вот эта девочка думает: «Какой же я национальности, что это еще хуже, чем быть евреем?» И только когда уже пришла перестройка, мать сказала ей: «Ты немка». Вот в этой, кстати, передаче участвуют еще и русские крестьяне, соседи немцев, которые жили рядом с ними в деревне, и они много чему научились. Они до сих пор с восхищением вспоминают хозяйство, сады, вишни, черешни. Они даже научились у немцев немецким песням.
Die Liebe mag glücklich mag selig, die Liebe macht arm und macht reich, sie macht einen Bettler zum König, die Liebe macht alles zugleich, sie macht einen Bettler zum König, die Liebe macht alles zugleich.
«Немецкая душа русских крестьян» в программе «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Благодарю вас, Игорь. Напомню, программа прозвучит в эфире «Радио Свобода» в 23 часа по московскому времени. А мы продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к центральным международным событиям сегодняшнего дня. В Брюсселе прошел саммит стран Европейского Союза, на котором было принято неожиданно много мер по борьбе с финансовым и долговым кризисом в Европе. Среди главных достижений саммита – решение о прямой помощи пострадавшим от кризиса Банка Европейских стран, а не через их правительство, как было до сих пор. В первую очередь в этом были заинтересованы Испания и Италия, испытывающие серьезные трудности. – Кроме того, они оказали давление на Германию в вопросе о возможности использования средств Европейского антикризисного фонда для выкупа долговых обязательств государств еврозоны. Оба этих решения называют уступкой со стороны Германии. Об итогах саммита говорит брюссельский журналист Виктор Анучко.
Проходят пресс-конференции как руководителей европейских учреждений, так и национальные брифинги лидеров отдельных стран. То, что состоялось минувшей ночью, это решение потрясло многих наблюдателей и посрамило пессимистов. Европейские лидеры и руководители европейских учреждений подготовили настоящий сюрприз как средством массовой информации, так и рынком. Вскоре после того, как вечером в четверг глава Евросовета Херман Ван Ромпей попрощался с журналистами до утра, выяснилось, что настоящие дискуссии на саммите еще только начинаются. Главы государств и правителей зоны евро продолжили дебаты, и уже ранним утром в пятницу Ван Ромпей объявил на пресс-конференции, что совершен настоящий прорыв. Речь шла о важных краткосрочных мерах по стабилизации зоны евро. И председатель Евросовета сказал, что разорван порочный круг, связующий банки и государственный долг. Он сообщил, что Еврокомиссия представит предложение по механизму единого финансового надзора, и результат работы ожидают к концу нынешнего года. По словам Ван Ромпея, когда такой контрольный механизм, действующий при участии Европейского центрального банка, будет утвержден, европейский механизм стабильности сможет напрямую рекапитализировать банки государств, которые соблюдают правила бюджетной дисциплины. Или, как он вот сказал на пресс-конференции, это может быть в определенных обстоятельствах и на определенных условиях. Два решения. Возможность напрямую рекапитализировать банки при наличии единого механизма финансового надзора и возможность для страны, которая соблюдает финансовую дисциплину, пользоваться механизмом стабильности, по мнению председателя Евросовета, можно расценивать как настоящий прорыв.
Это был брюссельский журналист Виктор Анучко. И я добавлю, что на фоне достигнутых на саммите ЕС в Брюсселе договоренности о мерах борьбы с долговым кризисом, сегодня европейские фондовые рынки открылись ростом, а акции банков еврозоны, сильнее всех пострадавших от долгового кризиса, поднялись на 4 с лишним процента.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Елена Батурина, неизменный свидетель.
Комментарии экспертов.
Социолог Ольга Крыштановская. О власти оппозиции, пугающих друг друга.
Право автора.
Виктор Шендерович. Персональная опека.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы вновь возвращаемся к спорту. Радио «Свобода» продолжает проект «Олимпиада в Лондоне. Обратный отчет». Его подготовили историк Юрий Теппер и обозреватель «Радио «Свобода» Алексей Кузнецов.
«Олимпиада в Лондоне. Обратный отчет».
Радио «Свобода» продолжает проект, связанный с Олимпийскими играми в Лондоне, до открытия которых осталось 5 недель. До начала Олимпиады мы знакомим читателей и слушателей «Радио «Свобода» с историей современного олимпизма. Но сначала выпуск про олимпийских новостей.
Транспортные службы Лондона выступили со специальными рекомендациями, касающимися соревнований Олимпиады, которые пройдут не на стадионах, а на улицах британской столицы. Речь идет о велосипедных гонках, марафоне, забеге в рамках триатлона, спортивной ходьбе. Желающим посмотреть эти соревнования рекомендовано занимать места заранее, так как ожидается большой наплыв зрителей. Кроме того, проведение этих состязаний существенно скажется на городском трафике, предупреждают сотрудники транспортных служб. На интернет-аукционе можно будет приобрести факелы, которые использовались во время эстафеты Олимпийского огня, а также другие предметы, связанные с Олимпиадой, к примеру, эстафетные палочки мужской эстафеты 4 по 100 метров. Факел, который нес Дэвид Бекхэм, был выставлен на продажу за 3550 британских фунтов. Один из участников эстафеты Олимпийского огня Дэвид Стейт, неся факел, остановился, чтобы сделать в присутствии сотен людей предложение своей подруге Кристин Лэнгхэм. Предложение было с радостью принято. Во время объяснения Стейта в любви факел держал сотрудник из команды сопровождения эстафеты.
Это был выпуск предолимпийских новостей, а мы продолжаем программу «Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет». Сегодня эксперт «Радио Свобода», историк и социолог спорта Юрий Теппер рассказывает об играх 1936 года в столице фашистского рейха Берлине.
В оценке игр 11-й Олимпиады историки спорта единодушны. Олимпизм оказался в лапах фашизма. Цитирую Ласло Куна, автора «Всеобщей истории физкультуры и спорта». Образцово организованная Олимпиада в Берлине вылилась в издевательство над идеей мира. Соблюдая внешние формальности, геббельсовский пропагандистский аппарат умело использовал ее для пропаганды фашистских идей и одурачивания мирового общественного мнения. Конец цитаты. Общественное мнение требовало бойкота столицы фашистов, но МОК прельстился обещаниями организаторов. Оказалось напрасно. С апреля 1933 года членство всех немецких спортивных организаций определялось нацистской установкой – только арийцы. Олимпийская сборная команды Германии была заточена на демонстрацию успеха во всех видах спорта, не щадя затрат. Поддержка домашних стен тщательно организована и отрепетирована. Открытие игр в стиле и режиме маршей гитлеровских штурмовиков. Берлин зачищен от цыган и прочих подозрительных элементов. Чуть изменили приветственный поворот руки, и немецкие атлеты традиционный олимпийский салют превратили в подобострастное «Хайль». Результаты почти достигнуты. Лидеры мирового спорта, американские спортсмены, оттеснены на второе место. Первое и четвертое места у Германии и фашистской Италии. Аппетиты фюрера растут. Он порочествует. В 1940 году Олимпийские игры пройдут в Токио. Но после этого они всегда, во веки веков, будут проходить в Германии, на этом стадионе. Конец цитаты. Полный триумф арийской расы не состоялся. Героем игр 11-й Олимпиады признан американский чернокожий атлет Джеймс Оуэнс. 4 золотых медали, 4 мировых рекорда.
Покорение Международного олимпийского комитета состоялось через 30 лет. В 1956 году бюллетень МОК опубликовал признание. На этих играх господствовал сильный дух милитаризма и нацизма.
Тут бы поставить точку. Но нельзя. Геббельсовская операция «Берлин-36» показала, олимпизм может эффективно служить политикам. На Берлинском олимпийском стадионе впервые появились камеры. Пройдет некоторое время, и умело направленными свидетелями олимпийских событий станут миллионы, а затем миллиарды людей. Манипулирование сознанием – главный механизм политики. Еще раз вспомним фильм, мастерски сделанный Ленни Рифеншталь. Ее работа над Олимпией длилась более года, а затем продолжение всемирного пиара спортивных достижений Рейха. Еще факты. Иосиф Сталин письменно поздравил Ленни Рифеншталь с творческим успехом. Через год прозвучал боевой призыв вождя. Все мировые рекорды должны принадлежать советским спортсменам. День физкультурника в программе государственных праздников. Утверждается почетное звание «Мастер спорта СССР».
Между прочим, обладателем звания «Мастер спорта Советского Союза» является и участник олимпийских конгрессов Юрий Теппер, который и продолжает свой рассказ.
Выход социализма на олимпийскую арену пока невозможен. В сознании советских людей Олимпиады – буржуазный праздник, а руководители МОК – аристократы и богачи, враги трудящихся. А у пролетариев собственные спортивные праздники. Это всемирные рабочие спартакиады. И собственная всемирная спортивная власть, Красный спортивный интернационал. В июле августе 1937 года в Антверпене состоялась третья международная рабочая олимпиада пролетарского спорта. Обратите внимание, уже олимпиада, не спартакиада. Некоторые результаты, показанные советскими тяжелоатлетами, пловцами, легкоатлетами, превышали мировые рекорды.
6 июля, за 4 недели до открытия Лондонской Олимпиады, слушайте следующий выпуск программы Юрия Теппера «Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет». Мы продолжим разговор, посвященный истории современного олимпизма. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России может ввести уголовное наказание за отказ российских некоммерческих организаций, получающих гранты из-за рубежа, предоставлять документы для включения их в реестр так называемых иностранных агентов. В Москве гражданские активисты провели пикет возле здания Следственного комитета с требованиями освободить арестованных по делу о событиях 6 мая на Болотной площади, а также отставки главы ведомства Александра Бастрыкина. Европейские фондовые рынки открылись ростом на фоне договоренности о мерах борьбы с долговым кризисом, достигнутой на саммите ЕС в Брюсселе.
Фигура Берии в значительной степени стала мифом.
Он был интеллектуально обогащенный человек. Несмотря на то, что он был где-то и жесток. Я вам должна откровенно сказать.
Это был один из немногих людей, который выступал против репрессий.
Всесильная империя. Слабое звено после сталинской власти. Разница во времени. Суббота в 8:22, воскресенье в 10:15. Время московское.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Перейдем к новостям из-за рубежа. Верховный суд США, вопреки прогнозам большинства экспертов, признал конституционным, инициированный Белым домом, закон о преобразовании системы медицинского страхования. Эту комплексную реформу, затрагивающую шестую часть американской экономики, называют главным на сегодня законотворческим достижением администрации Барака Обамы. В результате реформы страховку обретут около 30 миллионов человек. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в США Евгения Аронова.
Голоса высшей судебной инстанции, как предсказывали наблюдатели, должны были расколоться строго по идейно-партийному признаку. И это почти что произошло. Четыре члена коллегии, назначенные президентами-демократами, проголосовали в поддержку конституционности закона. Четыре судьи, назначенцы республиканских президентов, высказались против. На удивление, председатель коллегии Джон Робертс, голосующий, как правило, с консерваторами, выступил на сей раз на стороне либеральной четверки. Но если принципиальный довод этого квартета сводился к тому, что закон, прозванный в народе «Обама-Кейр», подпадает под полномочия Конгресса регулировать коммерческие сделки, то Робертс обосновал свое решение иным образом, а именно, что положение закона, обязывающее всех американцев приобретать медицинский страховой полис, является формой налогообложения, а потому и конституционным, ибо право Конгресса вводить новые налоги непререкаемо и закреплено в основополагающем законодательном документе США. Если у индивида нет страховки, единственное, что предписывает ему данный закон, это заплатить на 1% больше налогов, констатировал Робертс в своем заключении. Закон не обязывает индивида страховаться. Скорее, он лишь облагает налогом отсутствие страхового полиса, каковое в этом смысле является таким же объектом налогообложения, как бензин или личный доход. Примечательно, что Белый дом, лоббируя свою реформу в Конгрессе 3 года назад, неустанно заявлял, что эта мера не является новым налогом. Администрация была прекрасно осведомлена о непопулярности в обществе идеи увеличения налогов. На это самое обстоятельство и ссылается консервативная четверка Верховного суда в своем заключении, приводя многочисленные свидетельства того, что авторы закона, вопреки мнению председателя коллегии, не помышляли отождествлять требования об обязательном страховании с введением нового объекта налогообложения. Американская конституция ограничивает права федеральной власти и предоставляет большие полномочия отдельным штатам, 26 из которых сочли закон Обама-Кейр антиконституционным, сказал сотрудник Манхэттенского института Авик Рой. Истцы по этому делу утверждали, что Конгресс посягнул на прерогативу штатов, что у него нет права принуждать американцев к покупке медицинской страховки. Верховный суд с ними не согласился, так что теперь у оппозиции нет иного пути, кроме как отвоевать у демократов Белый дом и Сенат и свернуть эту реформу в законодательном порядке. Мелкие судебные иски против некоторых аспектов Обама-Кейр еще возможны, но принципиально они ничего изменить не могут. На решение Верховного суда почти сразу же откликнулся президент Обама. Признав конституционность реформы системы медицинского страхования, Верховный суд подтвердил важный принцип, что в Америке, самой богатой стране в мире, постигшая человека болезнь или травма не должна оборачиваться его банкротством. В Вашингтоне по обыкновению будут гадать, какая партия выиграла и какая проиграла. Но я хочу сказать, что теперь, благодаря решению высшей судебной инстанции, все американцы смогут почувствовать себя более защищенными. Заявление сделал и вероятный соперник Обамы на ноябрьских выборах Митт Ромни. То, что не сделал сегодня Верховный суд, я сделаю в свой первый же день в Белом доме. отменил данный закон. Судьи удостоверили лишь его конституционность. Его разумность или неразумность они, естественно, не оценивали. Я убежден, что закон этот плох. Он добавляет триллионы долларов к нашему бюджетному дефициту и госдолгу, взваливая новое бремя на наших детей и внуков. И это в довершение к тому, что закон этот сопряжен с резким увеличением налогов. Я попросил обозревателя ведущего политического еженедельника National Journal Джима О'Салливана прокомментировать возможный электоральный эффект решения Верховного суда. С одной стороны, это большая победа Обамы. С другой, активность республиканцев на выборах теперь явно повысится, ибо если Ромни не станет президентом в ноябре, ненавистный им закон останется в силе. Ужасные результаты для демократов на промежуточных выборах в Конгресс в 2010 году доказывают, что республиканцы знают, как обратить этот закон против своих соперников. Однако высокая явка республиканцев еще не значит, что независимый избирательный блок, на который тоже рассчитывает республиканская партия, пойдет на избирательные участки с той же целью, что и ее актив – выразить возмущение этим законом. До выборов далеко. До ноября, мне кажется, сказал О'Салливан, эффект от этого решения Верховного суда потускнеет. За исключением, пожалуй, таких ключевых штатов, как Висконсин и Виргиния, где помимо президентских выборов пройдут еще и выборы сенатские и губернаторские, участники которых будут, несомненно, напоминать избирателям об этом эпохальном постановлении. Как отмечают комментаторы, если уж противникам Обама-Кейра не удалось убедить суд, что этот закон антиконституционен, то они, по крайней мере, могут теперь представить его как нарушение Обамой своего обещания не повышать налоги на граждан с доходом ниже 22 тысяч в месяц. По сведениям избирательного штаба Митта Ромни, в течение первых трех часов после того, как Верховный суд объявил о своем решении, республиканец получил от доноров более миллиона долларов, причем в основном малыми суммами, от небогатых, но политически ангажированных жертвователей.
Это был материал Евгения Аронова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Завершим этот информационный час новостями культуры. В конкурсе Московского международного кинофестиваля появился еще один российский участник – фильм Ренаты Литвиновой «Последняя сказка Риты». В главных ролях заняты Татьяна Друбич, Ольга Кузина, Николай Хомерики и сама Рената Литвинова, которая может претендовать на премию в номинации «Лучшая женская роль». На пресс-конференции в кинотеатре «Художественный» впервые за все время случился аншлаг. Те, кому не хватило мест, стояли в проходах. Побывала там обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Всякий человек мечтает умереть красиво. Героиня фильма в исполнении Ольги Кузиной этого заслужила, потому что любила и была любима. Смерть приходит к ней в обличии прекрасной женщины в тугих шелках и птичьих мехах. Рената Литвинова, продюсер, сценарист, художник по костюмам и режиссер, назначила саму себя на роль смерти. Где-то там, наверху, ее персонаж отчитывается строгой блондинке-кадровичке о своих недавних достижениях, и та заполняет под диктовку смерти досье на ее подопечную. Смерть ходит с хорьком, почти как дама с горностаем. С хорьком играет в вечную игру «Замри, умри, воскресни», он хозяйке подчиняется. Смерть едет в черной машине, как в песне Бориса Гребенщикова, но без голубого огонька, потому что все должны видеть в ней обыкновенную женщину. Она проникает с того света на этот через порталы, каковыми служат старинные здания, и горько сетует, что мэр уничтожает их одно за другим. Смерть ухаживает за умирающей Ритой под видом сестры милосердия, как может, скрашивает ее последние дни, а потом предотвращает попытку самоубийства безутешного Ритиного возлюбленного, явив ему чудо. Памятник Гагарину на Ленинском проспекте поворачивает к нему улыбчивое лицо и взмахивает не одной, как в песне, аж обеими руками. Если можно оживить железного Гагарина, то, чем смерть не шутит, может воскреснуть и тот, кто тебе дорог. В предсмертной записке Рита обещает своему Коле вернуться.
Просто люди как-то боятся этой темы, а на самом деле я все время говорю, что мы все будущие мертвые. Я не различаю этих переходов. Все мои мертвые, они для меня живые, так как я верю в какую-то такую бессмертность. То на самом деле всего лишь навсего оболочки той или иной степени уродливости и там красоты, или какой-то там поврежденности. Но на самом деле у нас есть что-то большее, некий свет вечный.
Фильм интереснее всего смотреть тогда, когда на экране появляется сама Рената Литвинова. Актерски она верна своему уникальному образу, созданному из сочетания, казалось бы, несовместимых амплуа героини, женщины, вамп и клоунессы. Диалоги тоже построены на перемешивании разнородных речевых потоков разговорно-простонародного и высокопарно-литературного. И тот же принцип соблюден в подборе фамилий. Рита Готье соседствует с Крохоборовым и Кирдыкиным. В режиссуре Рената Литвинова пробует балансировать между теми же полюсами, народным карнавалом с его насмешкой над смертью и декадентством с его эстетизацией смерти. По атмосфере это сюрреалистический фильм, и название «Последний сон Риты» было бы уместнее. Однако Рената Литвинова определяет жанр как сказку.
Для меня-то это были, но там есть и элементы сказочные, эти добро побеждает зло.
Ренате Литвиновой вторит Татьяна Друбич.
Действительно сказка. Это сказка по форме, это сказка по содержанию, это сказка по исполнению. И об этом можно сказать только так. Только взрослые, по-настоящему серьезные люди могут об этом, о смерти и о жизни говорить вот так.
К сожалению, визуально фильм Ренаты Литвиновой вторичен по отношению ко многим картинам предшественников. И в первую очередь Рустама Хамдамова с его «Анной Карамазов», вокальными параллелями и бриллиантами, в которых, кстати, Рената Литвинова снималась. Однако то, что у Рустама Хамдамова действительно превращается в бриллианты, у Ренаты Литвиновой кажется очень дорогой, но бижутерией. На пресс-конференции Ренате Литвиновой был задан вопрос, не имеющий отношения к фильму, а именно, почему она не замечена в социально-политической активности.
Такое насилие, когда творческого человека заставляют вовлекаться в политическую активность. Я не хочу, я хочу делать свое дело. Мне кажется, это будет лучше, если я буду делать свои фильмы. Я хочу отвечать только за себя саму. Мне кажется, если меня вот только вот будут тустом травить, вот тогда я... Может быть, вот начну. Я не хочу этим заниматься. Мне это скучно. И это разочаровывает.
Это была Рената Литвинова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Рассказ о фильме Ренаты Литвиновой в материале Марины Тимашевой завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы вернемся к разговору о неожиданно плодотворных итогах саммита Европейского Союза в Брюсселе, к рассказу о законопроекте, ужесточающем правила работы в России некоммерческих организаций, расскажем о расследовании передачи под застройку земель в Московской области, об открытии Карловарского кинофестиваля. Поговорим о поражении сборной Германии в полуфинале Евро глазами немецкой печати. Вас ждут также новости экономики и рубрики «Сетевые разговоры», «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.